Здравствуйте. Главные новости к этому часу будем обсуждать сейчас с обозревателем радио «Спутник» Дарьей Чередник. Чудесная Дарья уже в нашей студии.
Как всегда, выходные.
Как всегда, выходные. Как всегда, утро. И как всегда, Дарья улыбается. Вот всем бы нам и всем нашим слушателям вот это вот умение радоваться жизни в ранним утром в выходной день, да.
Делюсь своим позитивом.
Но сейчас, к сожалению, не совсем до позитива. Главные новости. Начинаем с того, что на юго-западе Филиппин потерпел крушение военный самолет. Главнокомандующий вооруженными силами страны говорит, что на борту находились 85 человек, но часть из них уже удалось
спасти, да, спасти, с горящего, да, самолета. Да, сначала речь шла о 15 человеках. Сейчас говорят, что не менее 40 человек удалось спасти из обломков горящего самолета. Им сейчас оказывается медицинская помощь. Самолет не смог зайти на посадку, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и, собственно, вот загорелся. Известно об этом самолете, что это военно-транспортный самолет средней и большой дальности С-130. Это основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других стран. Как видим, вот на вооружении Филиппин он тоже состоит. Один из самых распространенных самолетов в мире к 2014 году являлся самым распространенным самолетом. Почти 25 миллионов часов в общей сложности налетал этот самолет. Его еще называют Геркулесом. Были инциденты, связанные с этим...
Это Геркулес?
Да.
Я видел в аэропорту огромный.
Огромный,
конечно. В иностранном аэропорту во время пересадки они прям какого-то невероятного размера, эти Геркулесы. Ну, вот такой потерпел, да, катастрофу. Да? По последним данным, вот уже 92 человека находились на борту, как оказалось.
То больше,
есть уточненные,
значит,
данные, угу, да.
Это же военно-транспортный самолет. Понятно, что он огромный, потому что он может перевозить не только военнослужащих, но и военную технику. Поэтому понятно, что это действительно огромный самолет. Всего было несколько инцидентов, связанных с этим самолетом, в том числе и два угона. Первый угон был в 69-м году. В мае 69-го года тогда... Не очень трезвый американский сержант угнал британский военно-транспортный самолет С-130, да. По неподтвержденным данным, его вроде бы как сбили в итоге. А второй случай произошел в Ливии. Тогда выполнявший рутинный полет С-130 с грузом для контингента ливийских войск в Чаде был угнан в Египет. Самими же военными ливийскими, которые попросили политическое убежище в Египте.
Заодно на самолете.
Да.
Вообще,
кстати, тогда самолет не был возвращен.
Происходит с самолетами на протяжении вот последней недели. Вообще какие-то постоянные ЧП. Потому как в пятницу рядом с Гавайями военно-транспортный самолет американский потерпел крушение. Там два пилота, по-моему, погибли. Сегодня Ан-2 в Казахстане, но два пилота выжили.
Да, они живыми остались.
Ну, то есть, и вот на Филиппинах самое такое крупное, да, за последние дни крушение военного самолета. Я не знаю, что происходит. Подожди, я так привык, что перед Новым годом, в августе, нет, а тут посреди лета почему-то массовые такие крушения. Ну, три за три дня. Ну, много же.
Да, согласна с тобой, что это действительно много. Ну вот надеемся, что здесь все-таки всем военнослужащим удастся выжить, что нам не придется сегодня говорить о погибших.
Ну и так, по последним данным, 92 человека, сообщает министр обороны Филиппин. Из них 3 пилота и 5 crew members. Ну,
Ну вот как раз и получается, что 85 военнослужащих и плюс экипаж.
Да. Расскажем подробности спасательной операции в Филиппинах чуть попозже. Я думаю, что у меня компьютер висит? Теперь я понимаю. СМИ обсуждают масштабную хакерскую атаку. На меня атака, что ли? Ей подвергся... А, нет, ей подвергся американский разработчик программного обеспечения. Атака могла затронуть тысячи организаций, поскольку программное обеспечение вот этой компании Kaseya используют крупные IT-компании, предлагающие услуги сотням предприятий.
В общей сложности утверждается, что атаки были подвержены, затронуты 20 IT-компаний и приблизительно там по... тысячи пользователей у каждой. То есть, представляешь масштабы, да, вот этой
хакерской атаки,
да.
Ну,
у кого-то тысяча, у кого-то и поболее тысячи. То есть, ну, как минимум, 20 тысяч компаний было затронуто.
Объясни мне, пожалуйста, почему речь идет только об IT-компаниях?
Понимаешь, речь идет о 20 IT-компаниях, которые обслуживают каждое минимум по 1000 других компаний, устанавливая им программное обеспечение, в том числе и программное обеспечение по безопасности. И вот через это программное обеспечение было произведено...
Которое должно обеспечивать безопасность.
Да.
Прекрасно.
Но обеспечить безопасность не смогло. В результате вот мы имеем порядка 20 тысяч компаний в общей сложности, которые подверглись вот этой хакерской атаке. Например, такой яркий пример. Один из крупнейших шведских сетевых супермаркетов были подвергнуты вот этой вот хакерской атаке. Пришлось в субботу закрыть минимум 800 магазинов.
А что, они не умеют наличными расплачиваться, что ли?
Понимаешь, наличными-то можно расплатиться. Но ты же понимаешь, что ты подходишь на кассу с товаром, и его пробивают.
Угу.
Чтобы калькуляторов давно уже ни у кого нет. Это, наверное, надо...
А нельзя так сделать, чтобы хакерская атака пробивали, но дешевле?
Это вопросы не ко мне, это вопросы к хакерам.
К хакерам, да.
Кстати, предположительно, вот эту атаку предприняла группировка Revel, которые переписывают связи с Россией, но при этом в администрации президента США уже заявили, что, собственно, сам Джо Байден заявил, что не уверен, что за этой атакой стоит Москва. То есть вроде
нет,
как...
Питер. Стоит там Питер, пусть стоит. Ростов-на-Дону пусть стоит. Нет, Симферополь.
Ну, что, нормально. Симферополь.
Вообще отлично, да?
Вот прям
мы
вот
с тобой договорились.
На Симферополе остановимся.
Да. Ну, вот я так понимаю, что эта компания подтвердила, что проводит расследование инцидента.
Да.
Ну, видишь, в качестве меры предосторожности отключила свои серверы, рекомендовала клиентам отключить программное обеспечение. Ну, хорошо.
Ну, хорошо. Пусть скажут спасибо хакерам, что произведена была атака в выходные, что в будни это был бы вообще коллапс.
Хакеры, спасибо.
Спасибо, что вы в выходные не отдыхаете. Зато отдыхаете в будни, когда все работают.
Ага. Но давно уже не было сообщений, уже пару недель. Да.
Неделю.
Не было сообщений о хакерстве.
В прошлые выходные буквально обсуждалась очередная хакерская атака. Правда, тогда привязывали все-таки к, в том числе, России. Но вот сейчас не уверены, что Россия за этим стоит, правительство. Видимо, все-таки встреча Джо Байдена и Владимира Путина как-то оказывает влияние на вот эти вот highly likely.
Ну, я не знаю. Видишь, еще 1 июля сообщали, что спецслужбы США и Британии Россию обвиняют в использовании грубой силы в киберпространстве. Мне кажется, что сейчас совершенно не важно, кто там эту атаку предпринял, все равно скажут, Россия использует грубую силу в киберпространстве.
Это вот буквально, знаешь, несколько лет назад. Сначала это были, чуть что, это были иранские хакеры. Потом...
А, корейские.
Северокорейские, да. Мода на иранских хакеров закончилась, началась мода на северокорейских, но теперь вот российские. Мне интересно, дальше, наверное, будут китайские.
Нет, мода на российских хакеров не пройдет никогда. Говорит, не отдам. Не отдам, говорит, понимаешь?
Моя игрушка, не отдам.
США по-прежнему не намерены возвращать дипломатическую собственность России. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он лично общался по этому вопросу к руководителям Государственного департамента США. Ответ оказался отрицательным. Что говорит? Не отдам.
Не отдам,
ну,
да.
Ну, подумай, что это твоя собственность. Не отдам все равно. Все равно не отдам.
Мне нравится этот домик, он будет моим. На уровне руководства Госдепартамента было четко сказано, что, ребята, у вас есть собственность, другие дома, вот давайте их продавайте, покупайте себе что-нибудь другое. Вот в преддвериях Сан-Франциско и Сиэтла. Но тут есть масса сложностей, в том числе и с тем, что при продаже имеющейся собственности у российского дипведомства, да, в США, деньги сначала поступят в бюджет, потом их надо будет изъять из бюджета, выделить, чтобы их выделили. Не факт, что они будут выделены в том же самом объеме, чтобы потом присмотреть новый участок земли, новый домик, а еще лучше построить по требованиям, ну, под запросы, да, дипломатов и их семей. Ну, в общем, сложностей много с этим. Не могут...
Я знаю, как ты интересно рассказываешь. Подожди, ну деньги, что значит... Ну, деньги в российский бюджет поступят, не в американский же.
Ну, конечно,
а что значит, потом выделят или не выделят? Ну, вот как Лавров решит, так будет. Может, выделят, может, нет.
Ну, вот именно, что. Может, выделят, а может, скажут, что, ребят, подождите.
А что это все проблемы? Зачем это вот это вот все?
Ну, то есть, почему это вот... Понимаешь, вот в Сан-Франциско и Сиэтле отняли российские резиденции, в том числе и загородные, где в летнюю жару могли отдыхать дети тех же дипломатов.
Так, ну, предположим, я не намерен вот им сочувствовать, отдыхать в летнюю жару, они там будут, ну, ничего, извини. Так, ну...
Но сейчас у них нет такой возможности.
Ничего, ладно. То есть, хорошо, и отняли американцы, хотя это собственность российская, они все равно ее отняли, так что ли получается?
Да.
Так получается, все равно отняли. И говорят, мы вам ее не вернем. Покупайте себе другую, так что ли?
Да.
Покупайте себе другую.
Да.
Нет, ну так-то...
Продайте где-нибудь
со стороны
там
смотрится
еще
так
в Штатах,
себе.
Там же не одно единственное здание, правильно? Ага. Продайте что-нибудь другое, купите вот еще, а это мы вам не отдадим.
Нет, подожди, что значит купите еще, а мы у вас опять отберем?
А вот это запросто.
Не.
Легко.
Нет,
учитывая, что уже один раз в 2017 году это было проделано, да, в сентябре 2017 года, так что...
Ну, теперь президент другой, может быть... Все изменится, не?
Изменится. Ну, слушай, президент с того момента уже менялся.
Уже третий, не другой, уже третий.
Да. И в общем-то, ну, как бы, авос и ныне там. Поэтому тут вопрос, что-то изменится с приходом новой администрации или нет, учитывая, что даже после саммита Путина и Байдена ничего в этом вопросе не меняется, то вряд ли уже и изменится.
Ну, вот мне кажется, что, знаешь, все равно давай искать позитив. Ты же позитивная, коллега. Давай искать позитив. Уже хорошо, что 20 июня вернулся вообще Антонов в Соединенные Штаты.
Да,
российский
согласна.
Посол. Это уже хорошо, да? Потому
это
что он
хорошо.
Три месяца здесь, в Москве, был, да?
Точно так же, как и американский посол не находился в Москве. Он тоже был отозван для консультаций. И тот, и другой три месяца находились дома.
Ну, а помнишь, говорили, что никаких итогов саммита Путина и Байдена якобы бы и нет. А вот как раз одним из итогов встречи стала договоренность о взаимном возвращении послов государств в дипломатические миссии в Москву и в Вашингтон. Я считаю, что Если вот обсуждать отношения России и США, то это уже такой прорыв.
Это прорыв, действительно. Возобновление дипломатических отношений, это уже действительно сдвиг.
Ну так, подожди. Возобновление дипломатических отношений, ты прям уже так, нормально так сейчас шагнула. Они же не прерывались. Нет, но возвращение дипломатов, вот этих вот главных дипломатов, послов, да, в страны, ну это...
И диалог через них.
Да, это уже, конечно...
Это серьезный шаг вперед.
Да. Ну, я не знаю, если российским дипломатам вернут их дачи под Сиэтлом, наверное, это тоже будет прорывом. Пока, вот видишь, говорят, покупайте себе что-нибудь другое, но не факт, что мы...
Мы вам его оставим.
Да, ну вот Москва говорит, что обратиться в суд... Ну, я не знаю, насколько это приведет вообще к какому-либо результату, да?
Тут, в общем, да, тут сложный момент, учитывая, что, в принципе, по международному праву американцы не имели прав туда входить, на территорию этих зданий, потому что это является не просто собственностью Российской Федерации, это является как бы территорией Российской Федерации, потому что любое представительство, да, дипломатическое здание, это собственность страны, к которой принадлежит это здание. И, соответственно, ну, по сути говоря, американцы вторглись на территорию России.
А мы ждем дружественных шагов от Государственного департамента. Да? Ну, давай, ну что?
Давай, мы все-таки будем надеяться на лучшее.
Слушайте «Радио Спутник».
Небезызвестный Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы России от Крыма, посоветовал президенту Белоруссии занять уже, наконец-то, четкую позицию и как можно скорее посетить Крымский полуостров. Вот депутат говорит, что Белоруссия может войти в историю как первая в Европе страна, которая чтит демократические ценности и признает законное волеизъявление других народов.
В данном случае, конечно, идет речь о крымчанах, которые в 2014 году сделали свой выбор и, проголосовав на референдуме, высказались за возвращение Крыма в Россию. Напомню, что Белоруссия по-прежнему не признает Крым российским, и сейчас Александру Лукашенко посоветовали уже определиться со своей позицией, в общем, к умным или к красивым.
Ну и что ты думаешь? Лукашенко что, ты думаешь определиться? Да нет. Может быть, он глубоко в душе уже давно определился. Думаешь, он что-нибудь скажет?
Ну, глубоко в душе он, может быть, и определился, но вот вслух он пока по этому поводу не высказался.
А помнишь, говорили о том, что, друзья мои, а давайте уже самолеты будут летать из Минска в Крым? Что-то заглохла вся эта история.
Был такой разговор, особенно вот в коронакризис. Но пока, насколько понимаю, дальше разговоров не пошло. С другой стороны, Белоруссия довольно активно торгует с Крымом. И я тому, собственно, свидетель. Везде в крымских городах есть магазины с белорусскими товарами. В основном это продукты, но... Тем не менее, белорусские товары активно присутствуют на крымском рынке.
Одно другому не мешает. Значит так, свою продукцию мы будем вам поставлять.
И крымская продукция тоже поступает на белорусский рынок.
Я что-то запутался. Свою продукцию мы вам будем поставлять, белорусскую, да?
Но официально не будем признавать, что это
что?
Россия.
А куда мы поставим? Мы тогда куда поставим? В какую страну? Белоруссия поставляет тогда.
Страну Крым,
так что ли? Нет, ну очень странно вот это. Нет, как нет? Они не говорят. Вообще ничего не говорят. Не говорят, это страна Крым. Они не говорят, это страна России. Они не говорят, это может быть Украина, говорят они. А может и нет. Вот так и получается.
Тут, понимаешь, как бы на официальном уровне Крым российским не признан, но при этом те же предприниматели белорусские...
торговать хочем, да, хочем, да?
Да, да, это... именно. Ага. Активно ведут торговлю, прекрасно в документах прописывают, что в соглашениях, что поставки в Российскую Федерацию Республика Крым, но официально на уровне Лукашенко мы Крым российским не признаем. Вот,
Аксенов,
собственно,
Аксенов.
И посоветовали определиться.
Глава Республики Крым. Говорит, Крым рад будет принять Лукашенко, на полуострове он почувствует себя как дома. Вот. Ну, то есть Лукашенко, может, Лукашенко не знает об этом? Он будет чувствовать себя как дома. Может, поэтому не едет? Я не знаю.
Ой, наверняка знает. Ну, уж тогда...
Потому что Песков же до этого говорил, что Россия ждет президента Беларуси в Крыму.
Да?
Говорил, ждет. Теперь это... Аксенов говорит, мы вас ждем, будете чувствовать себя как... Ну, а он вот говорит...
Шеремет говорит,
приезжайте друг. Уже, определитесь уже со своей позицией.
Встретим с хлебом, с солью, с ковровой дорожкой.
Ну, в общем, Александр Григорьевич, приезжайте уже в Крым, ради бога. Да. Видите, будете чувствовать себя как дома. Ну, расскажи мне, ты же болельщица. Расскажи мне.
Ну, я все-таки 0-4. Хоккейная.
А, да?
Я больше хоккейный болельщик, но за футболом, за этим чемпионатом
тоже слежу. Как можно не следить за этим чемпионатом?
Конечно, слежу.
Роналду, когда вылетел, я это расстроился. Даже я расстроился. Роналду вылетел. Ну как, что теперь на этом чемпионате смотреть? Тут неожиданные события. А сборная Англии в сухую обыграла сборную Украины в четвертьфинальном матче со счетом 4-0. Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Риме. Дубль оформил капитан английской сборной Харри Кейн. Также мячи забили Харри Магуайр и Джордан Хендерсон. Вот. Вот
да, такой был яркий матч, как говорят болельщики. Вообще вчера было два матча, которые определили соперников в полуфинал. И в результате в нем сыграют датчане, которые обыграли в четвертьфинале Чехию со счетом 2-1. Игра проходила в Баку. И, собственно, англичане с украинцами играли 4-0. Теперь в полуфинале встретятся, собственно, Дания и Великобритания, а во втором полуфинале 6 июля встретятся Италия и Испания.
Что я растерялся.
Два непримиримых врага.
Мне что-то за всех хочется болеть. За все четыре команды.
У меня один знакомый делал ставку, ну, как бы такая словесная ставка, да, на то, что в финале встретятся Дания и Британия. Проиграл.
Проиграл.
Кто-то один из них пройдет в финал. Уже вдвоем они никак там не встретятся.
Совершенно а вот... интересно.
Да.
Италия-Испания, мне кажется.
Италия-Испания, это будет очень жаркий матч. Это два непримиримых соперника. И та, и другая команда считаются фаворитами. Но основным все-таки фаворитом букмекеры считают итальянцев. Они одни из хозяев этого чемпионата. И, в общем, итальянцы с самого начала Евро-2020 идут так победоносно, нанося прям такие сокрушительные поражения своим соперникам.
Итальянская футбольная машина.
Да, 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 да. Такая красно-зелененькая. Вот, они довольно уверенно идут, и, в общем-то, очень многие ставят на победу именно итальянцев. Вопрос, как закончатся эти полуфиналы, ждем их вот буквально уже практически на днях, да, на следующей недели они пройдут. Сейчас немножечко команды отдохнут перед такой серьезной схваткой. Но вот такие прогнозы, что Италия первое место, Великобритания второе место, Испания третье место и, собственно, Дания четвертое место.
Так, товарищи букмекеры, слышали, да? Записали за Дарьей.
Это я за ними повторяю.
А это ты за ними? Так и не годится.
Это не мой прогноз.
Ну, я не понимаю, как можно нужно, конечно, будет работать вот в эти дни, когда будут четвертьфинал, полуфиналы, да? Полуфиналы,
да. Когда четвертьфиналы будут, уже закончились.
Да, да, да. Полуфиналы, а потом, когда будет финал. Я не понимаю, как можно будет работать, потому что вместо того, чтобы работать, вся Европа будет смотреть вот эти вот чемпионаты.
Я подозреваю, кажется, не только Европу, а учитывая, что огромное количество стран задействовано вот в этом чемпионате, в проведении, да, что там это не 1-2 стадиона, это, по-моему, 18 стадионов, 18 стран, которые принимают у себя вот, собственно, игроков и болельщиков. Ну, кстати, не все страны пустили болельщиков, и не все страны пустили журналистов.
Ну, вот Питер пустил болельщиков, видела, сколько там народу. Вот и хорошо. Вот,
но фан-зону все-таки ограничили. С 5000 до 3. Хотя, как сказал Никита Воронков, я не представляю, где там можно разместить 3000 человек. Там фан-зона-то всего. Это друг на дружку надо их складывать.
Сейчас, конечно, о футболе мы готовы говорить вечно, но сейчас мы вернемся к главной теме, к этой минуте, к авиакатастрофе, которая произошла на Филиппинах. И вот по последним данным, не менее 17 человек погибли во время крушения филиппинского военного самолета. Находились там 92 человека на борту. Более 40 человек спасены. Подробности расскажем в эфире «Радио Спутник» сегодня в течение дня. Этот эфир мы провели для вас вместе с Дарьей Чередник. Дарья, спасибо.
Спасибо, Евгений.